Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня у нас понедельник, и будет очень-очень интересно. Встречайте, с нами Юрий Лир.
Ну что,
поехали?
Поехали.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу, как говорится, в бой.
Быка за рога.
Хорошо, начинаем с быка. Елена Премудрая прислала вопрос. Кстати, вопросов сегодня очень много накопила за две недели. Поэтому выбрал, на мой взгляд, самое-самое-самое. Здравствуйте, наши любимые Владислав и Юрий. Хотелось бы знать каждый понедельник последние новости за неделю о приближении нашего светлого будущего. Это очень важно, потому что это дает силы и положительные эмоции. Бабье лето наступило, на улице тепло.
В общем, согласен. У нас октябрь, но на дворе теплее, чем бывало в сентябре у нас тут. Это первое. Ну, это позитив. Такое потепление климата я приветствую. В нем есть нечто приятное, комфортное. Теперь, если говорить по существу, которого от нас ожидают, буквально совсем на днях записывалось в субботу, поставлено на наш канал в воскресенье, я имею в виду беседу с Виталием Миненковым. Я касался темы неразличимого некоторыми позитива. Как надо уметь сегодня видеть в происходящем не только усиление бешеного натиска тьмы, которая, и вот это очень важный момент, местами просто как в пророчестве. И тьма пожрет тьму. Мы сегодня видим, что и это происходит. А поскольку случайных событий такого масштаба в принципе быть не может, значит, мы не можем рассматривать это вне контекста происходящего. И это часть того, что нам не показывают в мейнстримах, что реально происходит за теми самыми кулисами, где в попытках выиграть время, как-то попытаться осознать, что происходит с миром и с ними, со всеми, это сопровождается сдачей совсем недавно своих. И чтоб нас не обвинили в каких-нибудь инсинуациях, в попытках повлиять на что-нибудь там где-нибудь, я просто скажу, посмотрите на Францию и другие места. И на то, что, например, буквально вот сейчас прям разворачивается у нас на глазах с подачей якобы исключительно по собственной инициативе ребят из Guardian, которые там нарыли какие-то офшоры и еще кое-что.
Да, да, вчера.
Надо быть очень наивным человеком или, ну, как минимум, малоопытным в аналитике такого рода, чтобы не понимать, что за этим стоит то, что я только что сказал. Сдача, сдача. Тех, кого можно сейчас сдать, ну, в том числе для отвлечения внимания, конечно же, и это тоже. Но уверяю вас, уважаемые друзья наших каналов, это не просто какие-то там вдруг откуда ни возьмись разбирательства, сливы за всем этим явление. И оно для нас, совершенно не располагающих теми невероятными какими-то финансовыми и прочими средствами, для нас это очень хороший позитивный знак. Плюс многие другие моменты, которые все ярче проступают на все еще присутствующем темном фоне. Я никоим образом не считаю и не собираюсь его игнорировать, как-то не принимать во внимание. Принимаю во внимание, не игнорирую и действую определенным образом.
Благодарю. Вопрос от Тимура. Он прислал на английском языке. Возможно ли с точки зрения физики, что человек в особом состоянии при помощи силы намерения может подниматься в воздух и даже летать? У меня внутренняя уверенность, что такое возможно при правильном управлении энергией. Полетели.
Как-то я и этого вопроса касался, упоминая о физике человеческих тонкоматериальных ипостасей. Эта физика была вполне так нормально изучена, даже построены действующие, работающие модели этой физики. В середине 80-х я говорю о том, что реально знаю, потому что факт из биографии, который я упоминал не единожды, я занимался вопросами, связанными с прикладной психотроникой. Потом это стали называть эниологией. Далее. Все, кто, помимо того, что, может быть, сами занимались, но я сам занимался восточными этими, так сказать, единоборствами и прочими делами. Те, кто еще изучали какие-то научные аспекты разного рода техник, особых способностей, в частности, невероятных возможностей, которые демонстрировал Брюс Ли и которые запечатлены на многих кинодокументах, теперь ставших видео. Для них это уже вполне понимаемый круг физических проблем, которые можно назвать одним словом – торсионика. Все, о чем идет речь, включая левитацию, телепортацию и так далее, это, в общем-то, частные случаи проявления торсионных явлений в человеческом микрокосме. А как там уж что работает? Как это связано с теми или иными наработками, которые человек может достигнуть в результате освоения какого-нибудь, ну или вида единоборства, или энергопрактики какой-нибудь. Этих вариантов масса. То есть в этом смысле для мировой науки, которая занималась совершенно конкретными делами в прикладной психотронике, это все освоенная тема. Более того, из нее, конечно же, и были технологические выходы. Вот только, к великому сожалению, обычные граждане, как всегда, ничего от этого не получили. Не в последнюю очередь потому, что все такого рода научные темы, направления, тем более технологии, всегда были под пристальным вниманием хозяев ТКП. И вот тут совсем не важно, какие они пиджаки носили, какие знаки различия у них были на погонах и так далее. Мы знаем, что система глобальная. И точно так же, как и американское население, японское, немецкое, французское, британское, итальянское, ничего, собственно, толкового не имели от прорывных технологий ТКП, которые опережают наши, казалось бы, совершенно невообразимые, на десятки тысяч лет. По признанию одного из людей, знающих, что он видел и в чем участвовал. То же самое и в Советском Союзе было. К великому сожалению. Но в этом смысле я оптимист. Если будем действовать правильно, то все, что оплачено невероятной ценой, немыслимой ценой в виде страданий, изъятия народного достояния всех стран туда, это все будет востребовано и применено гуманным образом, в том числе и то, с помощью чего там, в ТКП, существуют технологии, с помощью которых, ну, максимум за полчаса из любого человека можно сделать, ну, такого, по нашим понятиям, супермена, который будет и левитировать, и делать многое-многое еще что, и сквозь стенки проходить, и там это нормально, там это утилизовано в конкретных прикладных направлениях. Это пока все, что могу сказать.
Спасибо. Виталий задает вопрос. Доброго дня и здравия. Симбиотическая микрофлора является неотъемлемой частью организмов животных и человека. Является ли присутствие этих микроорганизмов в нас изначальным задуманным? Мы спроектированы для симбиоза с ними или даны нам как помощники ввиду изменившихся условий жизни на Земле? Микроорганизмы.
Если мы будем говорить о Земле, как о планете, на которой много чего происходило за последние 500 миллионов лет, как минимум, а именно этот период очень многими учеными обозначен как период уже окончательного проявления человека как планетарного фактора, то тогда можно утвердительно ответить на вопрос, является ли внутренняя микрофлора примером позитивным, то есть именно симбиотическим. Более того, из всего, что известно сегодня о эволюции человека как биосистемы на Земле, и многое из того, что известно, это от тех, кто над нами надзирал много-много-много времени. Из всего этого можно сделать вывод, что в космическом масштабе это явление рядовое. Так должно быть. Так должно быть до определенного момента в эволюции человека на конкретном планетарном теле. При переходе на какой-то новый уровень эволюции и симбиотизм тоже меняется. Сейчас я не буду развивать эту тему, как он меняется, куда, в какую сторону. Условно говоря, очень условно, при переходе в более тонкие состояния, если угодно, если так можно выразиться. Или, как сейчас говорят, там, пятый вид плотности или измерения, еще что-нибудь. Пребывание там выглядит абсолютно стерильным по отношению к нашему нынешнему. То есть там вибрации, частоты, на которых функционируют фундаментальные частицы, из которых плоть человеческая сделана, они уже просто не допускают присутствия, существования и симбиотизма каких-либо микроорганизмов, кроме тех, кто на всех этих уровнях той тонкой конституции полностью соответствует эволюционной задаче. Вот примерно так.
Влияет ли на них вот эта штука сверху, на них, на микроорганизмы? И каким образом?
Если имеется в виду нынешнее состояние?
Ну, я имею в виду небесная радость, влияет ли на...
Да, я понял. Да, конечно, влияет, потому что то, что проникает в нас, как минимум через дыхание, оно ведь имеет нано-размеры. То есть оно проникает везде. Оно через кости проходит в костный мозг. На минуточку, кто-нибудь проводил научные исследования в попытке посмотреть, а нет ли скоррелированности между глобальным масштабом уже вот этого всего над нами, а это 2009-2010 год, и началом именно в это время, началом просто безумного роста железодефицитных анемий. Кто-нибудь об этом думал? А рост количества наиболее агрессивных форм лейкоза по статистике кто-нибудь исследовал? И так далее. Я уж вообще не говорю про всяческих там этих альцгеймеров и остальных, которые все-таки исследовались. И все, кто исследовали и понимали, что над нами там висит, и что в том, что висит гигантское количество наноалюминия, у них сомнений нет. А это люди с мировым именем, между прочим. У многих из них свои научно-исследовательские институты есть, включая токсикологические, например. И они не единожды говорили об этом. Так может ли это не влиять на наши симбиотические структуры внутренние? Еще как влияет? Конечно, влияет нехорошо, подавляет естественный симбиотизм с правильными микроорганизмами, но зато этим самым дает возможность процветания в человеческом организме патогенных микроорганизмов и особенно, и самое главное, грибково-плесневых. А это для понимающих проблематику связь грибково-плесневых патологий с онкологией однозначный ответ на вопрос о бешеном росте онкологии вообще на земном шаре. Вот все, что можно сказать.
Так, благодарю. Ну, теперь немного о музыке поговорим. О величестве музыки, да. А то мы давно о музыке не говорили, понимаешь ли. Хели. Хели задает вопрос. Здравствуйте, Владислав. Вопрос к Юрию. О музыке группы Queen и о творчестве Фредди Меркьюри. Что за послание зашифровано в композиции под названием «Богемская рапсодия»? Я вижу улыбку на лице Юрия. И не Меркьюри ли имел в виду Юрий, говоря как-то раз об инопланетном происхождении некоторых представителей шоу-бизнеса? Заранее благодарю.
Так.
По порядку.
Но начну с конца. Много раз говорил и еще раз повторю. С некоторых пор на Земле абсолютное большинство представителей рода человеческого – это инопланетяне. Это те, кто не проходил на Земле реинкарнации, начиная с того момента, о котором сказано в «Тайной доктрине», в «Космогонической концепции Розенкрейцеров», в материалах Анненербе и других. Имеется в виду появление первого засева планеты будущими человеками через атмосферу. Это те самые гигантские существа. От них практически ничего не осталось. Масса катаклизмов, которые были за последние сотни миллионов лет, привели к тому, что представители этой расы, посеянной на Землю, именно как вот осваиватели, о которых в первых главах Ветхого Завета Генезисе сказано, которому была дана планета в качестве поля для эволюции и помощи всем остальным формам жизни. Так что и Фредди, конечно, не местный был. Это такая вводная. Что касается Богемской рапсодии, это действительно очень интересная композиция, начиная с самого названия. Но мне бы не хотелось сегодня остаток нашего общения превратить в подробный разбор сюжета этой композиции, того, что в нее включено, как такие даже визуальные образы. Они настолько там лапидарно представлены. Я могу сказать только об одном, что когда эту тему я обсуждал с одним человеком, который тоже как-то упоминал в некоторых интервью, это исследователь темы рок-музыки и влияние на рок-музыку вообще и на индивидуальности в ней, в частности, это Колин Эндрюс. Он упомянул и об этой композиции. И когда я задал ему вопрос, а как там насчет богемскости, он мне ответил, вот-вот, с этого момента эта группа уже перестала быть просто выдающейся рок-группой. И дальше как-то плавно мы перешли на тему других рок-групп, их судьбы, их какой-то странной эволюции, такой скачкообразной. Конечно же, мы не могли пройти мимо Pink Floyd, которая до альбома The Dark Side of the Moon были, ну, так себе, ну, что-то такое гремящее, звенящее, и вдруг бабах, и это просто другая музыка, это просто другие технологии, это другая система работы со звуком, это другая композиционная техника.
Я прошу прощения, у них там есть еще как раз «Вам бы здесь побывать». «Вам бы именно там, у них там побывать». Диск великолепный.
Да. Ну, это я бы не сказал, что это такое уж прямое чего-нибудь в ту сторону. Угу. Дело в том, что в значительной степени «Wish You Were Here» это... Может быть, последняя такая дань бывшему лидеру этой группы, с которым тоже произошли события совершенно не случайные. И, повторяю еще раз, тема и личностей в рок-музыке, и тема судьбы групп, может быть, будет написана когда-нибудь настоящая, полноценная книга на эту тему, в которой приводились бы не только какие-то разрозненные факты о разного рода лидерах многих групп, которые попадали в контакты, между прочим, с инопланетянами, а потом после этого что-то случалось. Например, Майкл Лакман, еще один исследователь темы контактов и НЛО в творчестве рок-музыкантов. Они пишут книги на эту тему. И Колин Эндрюс тоже. И между собой они взаимодействуют. И так, между прочим, на них меня вывела Пенни Брэдли. Так сказать, свела, и после этого образовалась интересная такая связь. Им было, кстати, очень интересно. Они были невероятно удивлены, что кто-то там из бывшего Советского Союза вообще касается этой тематики таким образом. То есть неожиданно. Но мало чего не бывает. Поэтому, возвращаясь к «Богемской рапсодии», это было не просто произведение. В некотором смысле, конечно, это был пробный шар, это был своеобразный манифест, это был зондаж определенных слоев населения. И в каком-то смысле, теперь же все более ясно в каком, конечно, это было еще и программирование. Программирование через звуки, через так называемые текстосонарные комбинации, есть такой термин. Фонемы, форманты – это примитив. Это 20-е годы. И когда такое происходит, это автоматически означает, и это прискорбно, что эта группа и этот человек фактически теряют свободу полностью, абсолютно. Это не значит, что все, что они дальше сочиняют, исполняют, только и единственно то, что дальше через них транслируется какими-то структурами. Позволяется многое, но это уже не свобода творчества. Вот ровно точно так же, как было с «Битлз», пока, как не написал в своих дневниковых записях Джон Леннон, пока он не продал душу дьяволу. И, по-моему, там было написано: «И я знаю фамилию этого дьявола». Ну, что такое Тависток, теперь знают все. Это не значит, что ребята были неталантливые. Это просто значит, что они были рабы. Они были не свободны. Они исполняли то, что им на блюдечке подносили, а потом дрессировали их, как сидоровых козлов, пока звучание не получалось просто чуть не классическое. «Мама мия, мама мия». Было у них и такое. Так вот, наверное, пора останавливаться, иначе можно увлечься и наговорить еще чего-нибудь. Но при случае, при возможности можно все-таки поговорить и о Queen, и о Pink Floyd, и о других группах, которые появлялись так раз, откуда ни возьмись, без какой-то даже толковой предыстории. Как, например, группа Клауту. Кто-нибудь сегодня про нее слышал? А само название сразу просто бац и в яблочко. Потому что когда они вышли с их диском, который продюсировал совершенно не случайный человек в судьбе Битлз, то одно это название, это была просто гарантия того, что диск, во-первых, получит внимание сходу, что Клату, так звали инопланетянина, который остановил мир. День, когда мир остановился. Был такой старый фильм 50-е годы. И его все знали на Западе. Он был культовым. Он вошел просто в культуру Запада. Так вот, главная композиция на первом виниловом диске этой группы посвящена не больше, не меньше контакту с пришельцами. Вот так. Я уже вообще не говорю про то, что мистики вокруг этой группы и этого диска там столько было, до сих пор разобраться не могут. Потому что настолько филигранно все сделано. И почерк, он просто так читается. Там некоторые аранжировки, инструментовки и голосовые конструкции, но это просто Джордж Мартин. И некоторые до сих пор даже спорят, а пел там Поль Маккартни или нет в этой группе. Это просто все говорит о том, что система там четко сработала. И таких примеров масса. Пойдем дальше.
Хорошо, музыка у нас, скажем, уже была. Так, теперь Амор задает вопрос. Амор. Здравствуйте. Вопрос Юрию Лиру. Как Юрий относится к системе Parkes? Благодарю заранее за ответ. Ну, он имеет в виду Parkes Technology, которая в рамках нашего альянса мы запустили 2 недели назад. Это та станция, которая плавно приземлится через 2 или 3 недели в гостях у Юрия Лира. Да.
Значит, первое. Строго фактологично. К системе Parkes я не отношусь никак, потому что я в ней не участвую. Это первое. То, что мне предоставляется возможность изучить это изделие, испытать его на себе и сделать какое-то свое умозаключение, за это я очень благодарен и Владиславу, поскольку я через него все это получаю, и тем, кто сегодня, в наше время, несмотря ни на что, продолжает выпуск продукции, которая как минимум в потенциале чрезвычайно необходима. Потому что из того, что я пока слышал, пока только слышал, это нормальный на современном технологическом уровне и прямой ответ всем этим, как сейчас принято говорить, вызовом. Все остальное на эту тему я смогу сказать после того, как пройдет исследовательская работа. Надеюсь, что это случится.
Да, благодарю.
Амору очень хочется пожелать найти в жизни нового друга, если это еще не произошло. Я просто не знаю. Пришел к нему в жизнь какой-нибудь очередной представитель усатых, хвостатых и очень сообразительных.
Пушистик.
Пушистик. Это очень важная тема в жизни человека, когда он понимает, что за этим стоит. Я ему от всего сердца этого желаю.
Да, такие раны, они очень долго заживают, я по себе знаю. Вот, поэтому спасибо за то, что у нас есть такие друзья канала. Виталий задает вопрос. Ура! Владислав, здравствуйте. Вопрос Юрию. Сколько в действительности планет в нашей Солнечной системе? Сколько в них заселены? Какими цивилизациями? В каких плотностях они находятся? Благодарю за ответ.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Ну, это коротко. Много. Все заселены. Каждый день с ними общаемся. Вот.
Ну, как говорят в Одессе, в каждой шутке есть доля шутки. Да. С кем мы, например, по ночам общаемся, это большой вопрос. Потому что мне пишут такие письма, такие комментарии иногда приходят под видео, что я понимаю, людям просто не с кем об этом поговорить, некому высказать. Это, между прочим, лыка в строку того, что было уже сказано, что мы тут почти все инопланетяне.
Да.
Это первое. Второе. Если говорить как есть, а тут подразумевается информация, все-таки, мягко выражаясь, не очень классическая, то можно сослаться, например, на моего потрясающе знаменитого и в уфологических кругах, и в кругах исследователей ТКП, и в кругах инсайдеров, связанных с тайными программами, параллельными с ТКП. Я имею в виду Джона Лира. Это человек просто невероятный. Я смотрел, по-моему, 100 с лишним роликов его посмотрел. У него есть чему поучиться. Причем совсем не только в смысле озвучивания того, что другими не озвучивается из-за боязни за себя. А он такой, ему терять нечего. Он, между прочим, еще и настоящий герой, потому что он, когда еще летал на самолетах, непонятно, на чем он не летал. По-моему, на метле он точно не летал, но вот на всем, что имело крылья, и там это было возможно, он летал точно. И он поставил гигантское количество таких рекордов, некоторые из которых до сих пор не побиты. Вот что за человек. А его папа, не кто-нибудь, а родоначальник такого направления в авиации, как private jet, частные реактивные самолеты, пассажирские. Learjet – это была фактически первая компания, которая предлагала людям летать на маленьких, комфортных, собственных реактивных самолетах. Вот такая предыстория. Я сослался на него именно потому, что он не один раз и не в одном, а во многих интервью утверждал, что по той информации, которую он располагает от надежных людей, если Лир говорит от надежных, Джон Лир, это значит от надежных. И что ему можно верить, в отличие от очень многих других. Кстати, я с ним тоже в переписке состою. Так вот, по данным из тех кругов, это и ветераны тайной космической программы, это и ученые, которые принимали участие в неафишировавшихся и неафишируемых астрофизических программах исследования Солнечной системы в рамках НАСА, ЕАСА и других. Планет в Солнечной системе более 60. И, кроме всего прочего, с точки зрения нормальной астрофизики, которая принята в космосе, там, Солнечная система заканчивается там, где реально заканчивается магнитосфера. Так вот, граница магнитосферы до полета всякого рода вояджеров и пионеров, она считалась там в одном месте, ну, грубо говоря. Потом выяснилось, что это гораздо дальше. Теперь выясняется, что надо смотреть еще за облако Оорта. И вот тогда уже в этой космической сфере оказывается, присутствует 60 планет, на которых есть разные формы жизни. И в этой науке, в этой системе изучения всего, как полагается изучение, во всех аспектах жизнепроявления, проявления разумной формы жизни, констатировано, что по крайней мере в Солнечной системе точно нет ни одной планеты, и спутников этих планет, на которой не было бы разумной формы жизни. Вот так. Ну, а экстраполируя такое мировоззрение за пределы нашей наносистемы по сравнению со Вселенной, с большой долей уверенности можно сказать, что это обычное дело. Разумные формы жизни – это нормальное существование планетарных систем во всей Вселенной. Ненормальное – это отсутствие разумной формы жизни. И для того, чтобы скорректировать такого рода лакуны или пробелы, для этого имеются соответствующие службы, системы, инженерные бригады, сеятели, архитекторы и прочие кураторы. Вот все, что пока могу сказать.
Я сейчас хочу задать вопрос, за который меня могут сейчас получить третий бан. Но я его задам, потому что я не боюсь. Банов, не банов. Мы сами режиссеры и архитекторы своей жизни и своих событий. Вчера Юрий Лир мне прислал очень интересный видеоролик. И в том видеоролике в компоте мы увидели кое-какую живность плавающую. Причем такую очень интересную живность плавающую. Так вот, эта живность относится к живности или она относится к проявлению ИИ? Или там все вместе взятое? Ну, Юрий, наверное, понял, о каком ролике я говорю.
Ну, конечно. Я бы сказал аккуратно, следующим образом. Это не является, собственно говоря, самой сутью ИИ. Но это нечто находится в определенной связи с исполнительной системой, через которую можно очень много что делать с человеком. Угу. Первое. Второе. Я периодически напоминаю друзьям наших каналов, что нам просто потрясающе много показывали и показывают в так называемых фантастических фильмах. В том числе и на эту тему. Многое из этого было и на канале Астралионика в виде фрагментов, которые я специально выбирал из каких-то фильмов и ставил. Но после того, как я дождался автоматной очереди из банов, и канал действительно уже почти закрыли, и за полгода я как-то напряженно переписывался с администрацией YouTube, чтобы они пощадили наше дело. Странно, но они как-то вот не закрыли. Так вот, после этого многие из этих фрагментов перекочевали на платформу mild.ru, там, где много роликов такого рода. И там это тоже есть, на эту тему, скажем так. Более того, то, что там есть, одновременно связано с тем, что вчера было послано, и одновременно же это связано с информацией, которую несколько лет назад в своих лекциях предъявил изумленным слушателям интереснейший исследователь, независимый исследователь, ученый и практик в области микробиологии и в области изучения наносистем Харальд Каутсвелла. В его лекциях он демонстрировал фото и видеоматериалы, на которых, во-первых, ну просто один в один видно то, что было показано ранее в 90-х годах в одном из фантастических как бы фильмов. Вот эта тварь, в которую преобразуются тончайшие структуры наноразмеров, они вызревают в эту тварь, которая имеет генетику грибково-плесенных структур и насекомого, и у которой передняя часть выглядит как лицо человека. Еще раз повторяю, это показали в 90-х годах в фантастическом фильме, а Харольд Каутсвелла показал это на реальных документальных фото- и видеоматериалах. Вот такая вот фантастика, да? И в этом смысле то, что было изучено этой отважной, по-настоящему героической женщиной, медиком, у которой, к слову сказать, две собственные частные медицинские клиники, вот так вот. Это профессионал, у которой нашлось свободное время для того, чтобы изучить то, что ей прислали. Я считаю, что она еще не доисследовала эту тему. И сошлюсь в этом смысле, в этом утверждении, на видеоролики, которые пока еще присутствуют на канале Астралионика. Там профессионал высочайшего уровня, специалист в области микробиологии и не только, проводит две лекции, в которых она рассказывает, что то, что на нас сверху падает с неба, и чем мы дышим, это структуры наноразмеров, которые, попадая в организм человека, находят для себя благоприятную среду для размножения в несколько видов квазиживых организмов. Там так и названо, это квазиживые формы организмов. Потому что с точки зрения обычной науки это не живое, потому что там в основе то, чего в природе не существует. Так, на минуточку, этого в природе не существует, в природе Земли. Но оно же как-то зафиксировано, а лекции-то эти сопровождаются строгой наукой, слайдами и прочими делами. Напрямую в лекции так вопрос не ставится, но мы его можем поставить. Это неземная форма жизни. Так вот, неземная форма жизни фактически зафиксирована в одном из компотов. Вот что это такое. Если называть вещи, наконец-то, своими именами.
Я надеюсь, после моего вопроса Юрию и мне не придется переписываться с администрацией. Если случится, ну, значит, будем компенсировать издержки Юрию. А Юрий говорит, ловлю на слове. Владислав, ловлю на слове. Так. И Елена задает вопрос. Очень непростой вопрос. Ну, все вопросы непростые. А это очень непростой вопрос. Влад, доброй ночи. Вопрос Юрию Лиру от Елены. Моя соседка 28 лет работает в детском доме для детей с ограниченными возможностями. Рассказывает о печальной судьбе и переходе этих детей из детдома в дом инвалидов. Прекрасном светлом будущем. Каким вы видите отношение к таким детям с первых минут жизни общества? И вдогонку второй вопрос. Для чего приходят в мир дети с ограниченными возможностями?
Эта тема, я бы не сказал, что она трагическая, что она какая-то очень страшная, горькая, она печальная. И ответов на поставленные вопросы много. И начну я с того, что в каждом конкретном случае надо разбираться конкретно. Очень желательно, чтобы, если уж ставится вопрос так, то тогда надо, чтобы в разбирательстве участвовали люди, имеющие дар читать ауру. Там многое написано. Я с такими людьми встречался. Был опыт разбора такого рода ситуаций. Ко мне обращались родители, у которых происходили такие вот случаи в их родительской, извините, практике. Когда прекрасные, симпатичные, сообразительные, честные, порядочные молодые люди получали ребенка с такими проблемами, мама, не горюй, с разными, я говорю о разных ситуациях, разных случаях. И далеко не во всех этих случаях удавалось получить возможность участия в исследовании этого случая, вот тех, о ком я говорю, умеющие читать, видеть, считывать информацию, видеть кармическую линию. Здесь может быть многое. В любом случае, всегда над всем этим многим то, что называется великий урок. Это всегда урок. Это всегда школа очень высокого уровня, в которой каждый аспект важен. Ни один не может быть умален. Ни один не может быть ничтожен или не принимаем к сведению. И почти всегда это еще и указание на то, что родители, прежде всего родители, получают великий шанс, если угодно, в течение одного своего воплощения эволюционировать в гораздо более высокодуховные личности, чем это было у них до рождения такого ребенка. Это следующий момент. Далее. Далее может быть веер такого рода интерпретаций. Я как-то упоминал книгу «Арсель». Всем ее рекомендую, между прочим. Ну, во-первых, потому что книга написана журналистом и написана на реальных событиях, с участием реальных людей. Кстати, я некоторых из этих людей, оказалось, я их знаю. Я их просто вычислил среди тех, кто там присутствует, но, конечно, под другими именами. Вот мир тесен, я некоторых узнал. Так вот, среди очень многого важного, интересного, в том числе написано о истинном смысле и сути истинной суфизма, а не того, что почти всегда присутствует, особенно на нашей такой западной почве, с чалмами каким-то там, с крутящимися якобы дервишами и так далее. Вот это все не суфизм, это все так, отвлекушки. А в этой книге пишется о настоящем суфизме, о традиции светлейшей, чистейшей, которая в этом смысле, она просто неотличима абсолютно от других мистических орденов, христианских или каких-нибудь других, что указывает на единый источник мистического знания. Так вот, там есть такой очень важный эпизод, связанный с девочкой, умственно, так аккуратно скажем, не очень развитой. Оказалось, что некий потрясающе одаренный целитель местный, чеченский, уйдя в мир иной, в своем бывшем окружении выбрал именно эту девочку для того, чтобы оттуда передать ей энергию, с помощью которой дальше она будет помогать людям. Вот так. И, между прочим, люди, имеющие богатый жизненный опыт, они тут же, вот сейчас я говорил, они тут же понимают, почему это так, почему ей.
Да.
И почему ей, и почему такой колоссальный заряд целительной энергии приходит. Я могу продолжать рассматривать разные версии в этой теме, но ответ на вопрос, каково должно быть отношение к такого рода явлениям в нашем человеческом мире, в мире, отношение всегда такое, каков мир. Я мечтаю дожить до времени, когда, во-первых, исчезнет сама необходимость для мироздания такого рода явлениями воспитывать души людей. Начну с этого. А во-вторых, если какое-то время это все-таки еще будет, то я очень, очень надеюсь, что новый мир, это будет мир, в котором появление на свет таких личностей и сущностей будет восприниматься как настоятельное указание на необходимость дальнейшего совершенствования этого мира. Это главное в этой теме. Пожалуй, все.
Ну, я бы добавил, прошу прощения, еще то, что это не только возможность для родителей, также это возможность для и для детей, и для вообще с ограниченными возможностями перейти в более высокие планы после таких воплощений.
Ну, тогда и я могу сделать еще маленькое дополнение. Я уже касался этой темы.
Угу.
Я ее касался тогда, когда рассказывал о огромной силе и мощности метода Бутейко. Напомню в двух словах. Когда мы работали на территории 7-й поликлиники нашей рижской, и когда через нашу систему, фундаментальным основанием которой был метод Бутейко, а все остальное дополнительно, к нам пришла одна дама по фамилии Ванага, которая работала в как раз учреждении такого рода, куда отправляли детей с констатацией неразвитости сознания и так далее. Ну, понимаете. Она проводила там занятия по методу Бутейко определенным образом, в своей технике, но по методу Бутейко. И те, с кем она проводила эти занятия, в группе 85-90% детей за месяц становились нормально соображающими. Вот так. И потом ее за это уволили. Это к вопросу об отношении общества к явлению и того, насколько это отношение может быть чудовищным и искореженным. Так вот, я повторяю еще раз, нам надо работать над тем, чтобы общество преобразилось. Тогда и такого рода проблемы решаться будут гораздо проще, эффективнее и быстрее. А там, где это так невозможно, там к этим существам, прибывшим с особой миссией, будет особое, еще более гуманное отношение. Вот так.
Да, и перед традиционным вопросом о творчестве разрешите задать вопрос о творчестве от Инны. Уважаемый Владислав, сердечная благодарность за новые возможности. Услышала вас призыв задавать вопросы Юрию Лиру. Мой вопрос касается проявлений творчества, искусства, литературы, музыки, живописи, кино у наших светлых братьев по разуму. Имеется ли это у плеядеянцев, арктурианцев, андромедианцев? В какой форме? Интересно ли им наше искусство? Является ли оно проявлением, следствием уникальной земной истории и нашей необычной эмоциональности? С уважением и благодарностью, Инна. Вот такой последний вопрос перед творчеством. О творчестве.
Да, вопрос тоже очень-очень соблазнительный в смысле широты возможностей для его раскрытия. Я очень коротко скажу. Среди тех, кто назван, там, плеядианцы, артурианцы, андромедиане и так далее, есть разные цивилизации разного уровня. Они представляют из себя людей, будем говорить о людях, наших космических братьев, с разным жизненным, цивилизационным, эволюционным опытом. Через что они проходят, это потрясающе интересная тема. Когда-нибудь, может быть, чуть-чуть по верхам пройдемся. Я просто упомяну то, о чем не единожды говорил, например, любимый мной человек, с которым я тоже дружу и переписываюсь, Алекс Кольер, контактер. Он говорил о том, что та цивилизация из системы Андромеда, очень важный момент, постоянно его подчеркиваю, это не галактика под названием Андромеда, это система Андромеды. Там уровень взаимодействие с Вселенной для нас непредставим. Настолько они уже утончились, эволюционировали в каких-то очень-очень возвышенных существ. Но вот музыка в той форме, которую они у нас здесь открыли для себя, когда пришли в конце 80-х, начале 90-х со своей миссией, она их просто поразила. С точки зрения эстетического восприятия поразила по-разному. Но вот с точки зрения феноменологии поразила однообразно. Это для них невозможно. Они не могут понять, как человек откуда-то непонятно для них может услышать в себе какие-то вибрации и переложить их в какие-то гармонии. В то, что мы называем музыка, они знают всю земную классику. Они очень многое рассказали, и Алекс, он со мной кое-чем поделился, касательно качества того, что у нас именуется музыкой, хотя таковой не является напрочь. Музыковеды, наверное, понимают, о чем я сейчас говорю. Я даже не имею в виду Шенберга. Есть гораздо, с позволения сказать, круче нечто. При всем при этом, повторяю еще раз, их поражает способность земного человека рожать. Они так говорят, вы рожаете музыку, как детей. И мы не понимаем, как вы это делаете. На Вопрос, Алекс, а как вы там себя в этом смысле обеспечиваете? Вот Митяня говорит, да мы просто берем, улавливаем индивидуальные частоты или звучания космических тел, там, не знаю, планет, солнц, образований каких-то, складываем их определенным образом. Этот образ для нас гармоничен, и в этом и заключается формирование удобной, комфортной для нас вибрационной среды. Но это не ваша музыка, они говорят. Ваша музыка нас поражает. А ваши наиболее... Какое слово он тогда применил? Наиболее возвышенные образцы классической музыки, они нас заряжают космическими энергиями, такими, которые мы давно уже не получаем от того, что в нашем там обиходе имеется. Вот, что можно сказать о творчестве. И в этом смысле андромедяне не одиноки в своем восприятии людей Земли как обладающими невероятными для них свойствами и способностями. В каком-то смысле то же самое касается и поэзии, но это уже в меньшей степени. У них это тоже есть, немножко в другой форме. Они все-таки мыслят голографически. И если у них проявляется какое-то такое творчество, то это уже мы не можем понять, что они творят в этом аспекте, в этом виде творчества. Потому что это уже не вербальные конструкции, а это сразу мыслеобразы, сразу реализуемые в конкретной форме и поддерживаемые в неразрушенном виде столько, сколько нужно автору. А дальше одна мысль, и это перестает существовать, это больше не нужно. Вот так.
Неделю назад наша встреча с Юрием Лиром не состоялась, друзья. И Юрий Лир, у меня интересная реакция его, попросил молиться об успехе дела. Как успех дела?
Ну, по-моему, вполне приличный. Я думаю, что будем его развивать. А Паркис нам в помощь.
Вот я только вспомнил вопрос Амора. Благодарю. Ну и традиционный вопрос о творчестве. Осень.
Ну, был велик соблазн продолжить осеннюю ноту в нашей стихотворной лирике. Честно говоря, я даже как-то не очень-то и концентрировался на этом. Оно получилось само. Просто, то есть вот я прокрутил это как вертушку, да, вот ту самую игральную. Прокрутил сайт со своими стихами. Раз. И выпало вот на этом стихотворении, которое сегодня прочитаю. Оно небольшое. Может быть, поэтому и тем более ценно. И называется оно «Осенние думы». Налетели ветра, загудели, придавили деревья к земле. В середине октябрьской недели вдруг подумалось о феврале. Пролетают, как пули, мгновения. До зимы уж рукою подать, но все так же небес вдохновенья мне на сердце несет благодать. Скоро осень уйдет в чужестранье, упадут на окрестья снега, и продолжится стихо старанье, и его не избудет пурга.
Я думаю, не ошибусь, если наши друзья и не друзья инопланетяне с особой чувствительностью относятся к творчеству Юрия Лира. И не только к музыке, но и стихам. Большое спасибо.
Спасибо, Владислав. Я надеюсь, что так оно и есть, но совершенно не считаю себя особо выдающимся каким-то персонажем в этом плане, в смысле творчества. Я думаю, что оно не больше, не меньше часть того ценного, что действительно видят на Земле наши светлые братья и помогают нам, в том числе и поэтому, чтобы это не кануло куда-то там в нехорошую бездну, а чтобы оно процветало и развивалось, и чтобы творчеством свободным, освобожденным от рутины обычной, от всего этого доставшего, чтобы этим творчеством занимались миллиарды людей. А это ведь возможно.
Друзья, поблагодарим Юрия за его ценнейшую информацию для всех нас. Ну и будем ждать много-много сюрпризов. А здесь пока будет многоточие. Юрий, большое вам спасибо.
Всех благ. Доброго здравия всем. Благополучия. По возможности процветания в наше непростое время и Всевышнего благословения.
Спасибо.